На это нет научного ответа. Что значит слово «пространство»? Это есть возможная задача теоретического размышления, но опять-таки со временем связывается судьба, с пространством — причинность. Какое же, значит, должно быть отношение между судьбой и причиной? Ответ лежит в глубинном переживании, но он ускользает от всякого рода научного опыта и сообщения. Глубинное переживание есть столь же несомненный, сколь и необъяснимый факт. Третьим и весьма трудным понятием является понятие физиономического такта. Этим обозначается то, чем в действительности обладает каждый человек. Он живет им и безостановочно практически пользуется этим тактом. Даже абстрактный ученый старого стиля обладает им настолько, что вообще он может жить, хотя хорошо известная, беспомощная и смешная фигура такого ученого в обыденной жизни как раз характеризуется малым развитием этого прирожденного такта, которому нельзя научить. В моей же точке зрения подразумевается очень высокая форма этого такта в качестве бессознательного метода инстинктивного рассмотрения мирового процесса. В действительности этим методом владеют немногие люди. В нем сходятся прирожденный государственный человек и истинный историк, несмотря на всю противоположность практики и теории. Несомненно, что они являются наиболее значительными в истории и действительной жизни. Другой систематический метод служит лишь нахождению истин, но факты значительнее истин. Весь ход политической, хозяйственной и вообще человеческой истории и течение каждой отдельной жизни покоится на беспрерывном применении людьми фактов, которые ведут эту жизнь, начиная с людей незначительных, которых история ведет, до значительных, которые создают историю. В противоположность этому действительному господству физиономического метода для деятельных и даже для наблюдателей, в продолжение большей части их бодрствования систематический метод, который одна лишь философия признала, понижается почти до всемирно-исторической незначительности. Отличие моего учения заключается в том, что оно вполне сознательно зиждется на этом методе настоящей жизни. Поэтому оно обладает внутренним порядком, но не системой. Меньше всего поняли ту мою мысль, которая, может быть, не очень удачно обозначена словом «релятивизм». Мой релятивизм не имеет ничего общего с релятивизмом в физике, который покоится просто на математической противоположности постоянной величины и функции. Пройдут годы, пока освоятся с тем релятивизмом, о котором я говорю, так что действительно начнут с ним жить. Ибо речь идет здесь о безусловно-этическом взгляде на мир, в котором отображается отдельная жизнь. Никто не поймет этого слова, если от него ускользнула идея судьбы. Релятивизм в истории, как я его понимаю, есть признание идеи, судьбы. Единственное, неповторимое, невозвратное всего совершающегося есть форма, в которой судьба выступает перед человеческим взором. В действиях и наблюдениях этот релятивизм был всегда известен. Он в действительной жизни настолько ясен и с такой полнотою господствует над картиной каждого дня, что даже не доходит до сознания и поэтому оспаривается обычно с полным убеждением в моменты теоретического, то есть обобщающего размышления. И как такова эта мысль не нова? Действительно, новой мысли не существует в такую позднюю эпоху, как наша. Во всем XIX столетии нет ни одного вопроса, которого бы схоластика не раскрыла, не продумала и не облекла бы в блестящую форму в качестве одной из своих проблем. Единственное, что релятивизм был слишком непосредственным фактом жизни и поэтому слишком нефилософичным. Поэтому, во всяком случае, в системах он был недопустим. Старое мужицкое правило «всякому свое» составляет приблизительно противоположность всякой цеховой философии. Такая цеховая философия как раз хочет доказать, что одно годится для всех, именно то, что соответствующий автор доказывает в своей этике. Я совершенно сознательно стал на другую сторону, сторону жизни, не мышления. Обе наивные точки зрения либо заставляют утверждать, что существует нечто, являющееся вечной нормой, то есть независимо от времени и судьбы, либо что ничего такого нет. То, что здесь называется релятивизмом, не есть ни то, ни другое. Здесь я создал нечто новое. Тут доказывается, что всякий наблюдатель, безразлично, размышляет ли он для жизни или для мышления, мыслит лишь как человек своего времени. Доказательством этого явления тот факт опыта, что всемирная история не есть единство становления, но группа до сих пор 8 высоких культур. Их жизненные течения, будучи вполне самостоятельными, лежат перед нами в форме вполне однородного расчленения. Этим устраняется одно из нелепейших возражений, выставленных против моего взгляда, будто релятивизм опровергает сам себя, ибо выясняется, что для всякой культуры, для каждой ее эпохи и для всякого разряда людей в пределах одной эпохи существует общий взгляд, для них установленный и обязательный, и этот взгляд для данного времени есть нечто абсолютное. Он не абсолютен только в отношении к другим эпохам. Для нас, современных людей, существует обязательный взгляд, но, разумеется, этот взгляд иной, чем взгляд времени Гёте. Тут нельзя применять понятия «истинный» и «ложный». Тут имеют смысл лишь понятия «глубокий» и «поверхностный». Кто мыслит иначе, тот ни в каком случае уже не может мыслить исторически. Всякое живое воззрение, в том числе и выставленное мною, принадлежит лишь одной эпохе. Оно развилось из другого воззрения и перейдет в новое. В ходе всей истории так же мало вечных истин или вечно ложных учений, как в развитии растения нет ни истинных, ни ложных этапов. Все они необходимы, и об отдельном этапе можно сказать лишь, что он удался или не удался в отношении к тому, что именно здесь требовалось». Но то же самое можно сказать о любом мировоззрении, как оно обнаруживается в то или иное время. Ведь это чувствует и самый строгий систематик. Он характеризует чужие взгляды как своевременные, преждевременные, устаревшие, и тем самым соглашается, что понятия «истинный» и «ложный» годятся, так сказать, лишь для авансцены науки, не для ее жизненного значения. Этим выясняется различие между фактами и истинами. Факт есть нечто единичное, что действительно было или будет налицо. Истина есть нечто, что совсем не должно приводиться в исполнение для того, чтобы быть известной возможностью. Судьба имеет отношение к фактам, связь причины и действия есть истина. Это знали с давних пор. А что поэтому жизнь связана только с фактами, состоит только из фактов и направлена только на факты, это просмотрели. Истины — величины мышления, и их значение коренится в царстве мысли. Что находится в философской докторской работе — это истина. А что с такой философской работой кто-нибудь проваливается — это факт. Где начинается действительность — там конец царству мысли. Никто, даже самый далекий от жизни систематик, не может ни одного мгновения не учитывать этого факта. Он этого и не делает, но он забывает это, как только вместо того, чтобы жить, он начинает размышлять о жизни. Заслуга, на которую я имею право претендовать, заключается в том, что теперь не будут больше смотреть на будущее, как на неисписанную доску, на которой находится все, что кому вздумается. Безграничное и необдуманное «так это должно быть» должно уступить место холодному, ясному взгляду, который учитывает возможные и поэтому необходимые факты будущего и, соответственно, этому производит выбор. Время и место рождения человека — вот то, что прежде всего выступает в качестве неизбежной судьбы каждого человека, и это не может изъяснить никакая мысль и не может изменить никакая воля. Каждый рожден в известном народе, в известной религии, сословии, времени, культуре. Этим все решено. Судьба делает то, что человек не родится рабом времени Перикла или рыцарем эпохи крестовых походов, но родится в рабочем доме или современной вилле. Если есть судьба, предопределение, рок, то именно в этом.